Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире проект «Эра». У микрофона Ульяна Максименко. Режиссер эфира Александр Власик. На связи со мной Елена Николаевна Ведута. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
Пришла очень замечательная новость. Ваша книга заняла 3-е место в рейтинге по мнению CNN и Forbes 10 лучших новых книг о социализме для прочтения в 2024 году. И вы, Елена Николаевна, на 3-м месте. Поздравляю вас!
Спасибо. Я была, честно говоря, удивлена. Я даже не ожидала. Потому что все-таки это Запад. И кажется, что они должны очень негативно относиться к социалистическим идеям. Но меня удивляет то, что они с удовольствием публикуют, рекомендуют. И более того, как я поняла, вот этот рейтинг был составлен на основе специальных таких вот анализов, сделанных их ведущими экспертами, достаточно известными в мировой экономической литературе, как, по-моему, там Ноуф, Холмский, он очень известный, ну и известная редакция «Гардиан». Так что мне стало это даже как-то очень любопытно. И думаю, так иногда как-то Запад ищет пути выхода из глобального кризиса, и он не гнушается различными подходами, в том числе с позиции экономической кибернетики, социализма.
Mm-hmm. Вам еще
немножко обидно, что они ищут, да.
Да, вам еще пришло письмо от Школы социальных инноваций, где ваша книга также должна войти в список тех, которых рекомендуют для прочтения студентам.
Да, и более того, мне тоже стало это приятным. С одной стороны, приятно, с другой стороны, несколько, вот знаешь, как-то я нервничаю из-за этого, потому что получается, что их исследования, которые проводил мой отец, и вот продолжение мною, их интересуют, ну, кого интересуют? Людей, которые ответственны за развитие научных исследований, и, соответственно, это означает, что за этим следят, смотрят, какие есть новые подходы. И вот я хочу сказать, что пришло предложение подготовить специальный материал, что-то до 7 тысяч слов, который будет опубликован в справочнике под очень известным у них издательством, рекомендуемым студентам и тем, кто уже учится в аспирантуре. В частности, их интересует, чтобы я написала об опыте СССР, и какие последствия могут быть полезны данного опыта для, вообще-то, других стран, включая и именно западные страны. Вот. То есть, еще раз повторяю, их это все интересует. Опять-таки, мне было сказано, что, по мнению редактора, без моей статьи в этом новом справочнике он теряет смысл. Хотя он добавил, что не он один принимает решение, то есть я должна отправить аннотацию где-то до 1 августа на свою главу, и будет принято решение целой группой редакторов, и потом уже где-то выйдет всего лишь навсего в 26-м году эта книжка, а статья будет где-то на 7 тысяч слов. Mm-hmm. Так что я там буду смело, конечно, писать о том, что наука экономическая кибернетика родилась в СССР, является методологией, которая позволяет ее практическая реализация изменить этот мир к лучшему, другой идеологии нет. Но что интересно, на что я обратила внимание, вот в этом письме редактор мне написал, что раньше, до 30-е годы, в центре внимания была действительно модель СССР, централизованного планирования экономики. При этом они добавляют авторитарное, ну вот командно-административное. Но это... Я не хочу с ними сразу ругаться. Никакого отношения к командно-административному наша модель не имела. Это была модель планирования экономики с обратной связью. И только самая демократическая модель в мире. Вот то, что сегодня Запад делает, когда они санкции назначают по отношению к России, это командно-административная тупая модель, с помощью которой они вводят в хаос в этих странах, усиливают его, ведут весь мир к катастрофе. А у нас была научно обоснованная в свое время модель. И на ее базе как раз и развился кибернетический подход управления экономикой. Поэтому, ну вот это я напишу. И дальше, что было интересно, они отметили, что такой подход, как альтернатива рыночная экономика либо плановая экономика, несколько изменился в 70-х, 80-х годах, потому что появились концепцию уже рыночного социализма, демократического социализма. Там есть ряд авторов. А я думаю, какой демократический социализм, если там просто на уровне ля-ля, а там именно на уровне ля-ля, как и рыночный. Нет алгоритмов, значит, у вас на самом деле ничего нет. Вот. Весь вопрос в том, что не только говорить о принципах будущей модели, а ты же должен довести их на язык алгоритмов, реализуемых на ЭВМ, на компьютерах. Так что вот посмотрим. Ну, напишу. Но что интересно, вот у меня бывают часто проблемы с публикациями в нашей стране. Есть проблемы, потому что я как бы трогаю тех, кого нельзя трогать. А там, пожалуйста, печатайся, с удовольствием берут и публикуют. Вот.
Елена Николаевна, тогда я предлагаю в теме нашего эфира как раз объяснить нашим зрителям, которые не видят ценность в экономике, некоторым зрителям, которые пишут критикующие комментарии к нашим эфирам, как раз объяснить, что такое кибернетика и почему на Западе как раз видят в ней ценности, а у нас совсем не очень. И в прошлый раз мы с вами говорили о социализме и о кибернетическом социализме, выявляли, что такое благо и как кибернетика может нам помочь его достичь. И вот первый комментарий, который у нас, который я выделила и который мы сейчас разоблачим, следующий. Благо людей начинается с общественной собственности на природные ресурсы и на средства производства. Обсчитать на компьютере потребности промышленности, потребности населения – дело десятое. Елена Николаевна, почему считаете потребности на компьютере, а я так понимаю, это и есть как бы обратная связь кибернетики, это дело на самом деле абсолютно не десятое, а может быть даже и первичное?
Ну, я могу сразу сказать, что человек, который так рассуждает, ну, на самом деле очень примитивно понимает, что значит рассчитать потребности. Но вот как он понимает, вот давайте разберемся с этим вопросом. Вот прежде всего есть заказы, есть он со стороны государства перед экономикой. Вот сегодня у нас оборона выдвигает определенные заказы, что ей требуется, чтобы экономика выпустила нужный ей некий конечный продукт в виде танков, в виде дронов, в виде одежды для солдат и так далее. Точно так же здравоохранение. Эксперты прекрасно понимают, что если у нас не будет соответствующего оборудования медицинского, то невозможно будет делать ни операции, ничего остального. Значит, все отрасли непроизводственной сферы, то есть те отрасли, которые являются конечными потребителями, они заказывают перед производством необходимость выпуска нужного для них, в этом смысле мы и говорим, конечного продукта. А есть еще замечательная такая, ну не отрасль, а замечательная сфера, как потребительский рынок, где мы все с вами приходим туда со своими зарплатами и меняем свои денежные доходы на продукт, предлагаемый на потребительском рынке по неким ценам равновесия. Поскольку если цена не будет ценой равновесия, то продукт либо исчезнет с прилавков, как это было в Советском Союзе, благодаря некоторым номенклатурщикам, которые приняли такое решение, а потом вопили и орали, что виноват во всем план. Дискредитировали план ни за что. Вот. Либо может быть затоваривание, если цена слишком высокая. Так что цена равновесия, она достаточно легко еще с древних времен всегда устанавливается на рынке, чтобы продукт и покупался, и был какой-то продукт в резерве, чтобы не было дефицита и так далее. То есть динамика цен равновесия, она тоже задается для, как бы стоит выше в данном случае, чем план, потому что по этой динамике можно уже рассчитать, как изменить предложение товаров на потребительский рынок, чтобы следовать за тем, что хотят люди. У нас другого критерия нет. И это не так все легко. То есть когда мы определяем, что есть у нас какие-то потребности в таком-то конечном продукте по всем вот этим указанным направлениям. Причем мы прекрасно должны понимать, что между всеми этими направлениями делится наш общий ресурс общественного рабочего времени. И вот этот дележ, он учитывает решение по бюджету. Когда мы голосуем за бюджет, мы говорим на оборону столько-то, здравоохранение столько-то, госуправление столько-то. Это стоит тоже над планом. И дальше задача, когда мы знаем конечный продукт, который заказали все наши конечные потребители, задача состоит в чем? Как нам организовать, построить соответствующие вот производственные цепочки, который действительно обеспечит тот самый выпуск конечного продукта, который заказали наши конечные потребители, с учетом того, как между ними распределили средства финансов по бюджету, с учетом того, что часть пирога уходит на текущее потребление, а часть уходит на развитие производства. Это макроэкономическая пропорция, которая, кстати, меняется очень-очень медленно в динамике, почему удачно ее можно использовать как заданную. Но она существует, то, что мы проедим сегодня, и то, что идет на завтра. И вот когда выстраиваешь вот эту цепочку, то товарищ, который сказал, что это все чушь собачья, выясняется, что есть узкие места. И чтобы эти узкие места мощности увеличить там, где нужно, мы должны, дорогой товарищ, понимать, что не просто так строится дополнительный цех по производству увеличения выпуска продукции. И мало того, что надо стройматериалы заложить на его строительство, нужно заложить производство оборудования, которое пойдет в этот цех, заложить дополнительное сырье, которое надо произвести и пойдет туда же, в этот цех, чтобы завтра увеличить выпуск продукта. И вот это все рассчитать, поскольку каждая цепочка утыкается со своими проблемами в другую, в третью, в четвертую производственную цепочку, и оказывается, заказы одной отрасли другой в то же время становятся со стороны другой отрасли, как заказы в первой, поскольку все в экономике вот так вот перекручено. И мне интересно, как наш товарищ, который считает, что это так все легко рассчитать, может это сделать. Вот здесь и требуется модель, сами алгоритмы, позволяющие шаг за шагом рассчитать вот балансы, то есть согласовать то, что мы хотим, с тем, что мы можем, понимая, что потребуется самая сложная процедура корректировки того, что мы хотим, с учетом того, что мы можем, чтобы выйти на баланс. Это потребует множества итераций с обратной связью, почему нужен кибернетический подход. А тут у нас, видите, как просто товарищи, вот я могу сразу поставить диагноз. Те, кто говорят, что сразу можно все посчитать, это волюнтаризм. Он волюнтарист, он действительно диктатор, то есть это легко ему видно свысока, кому сколько дать, и еще он к тому же готов все забрать, отнять, и затем тоталитарно, командно-административно говорить, что кому сколько производить. Ну, вообще-то мне было бы стыдно быть таким товарищем, да.
Продолжаем наш ликбез. У нас следующий подобный комментарий. И вот что нам говорят. Идеи у нас хорошие, у вас, Елена Николаевна, прекрасная кибернетика, но госпланирование не может учесть всего на свете. Социализм лишает людей личных инициатив, ведь если все общее, значит, ничье по факту и ответственности меньше. Почему кибернетика поможет социализму не лишать людей личной инициативы? Мы, кстати, на прошлом эфире это говорили, но, видимо, осталось недопонятым.
Вообще-то кибернетика сама по себе не имеет, как наука об информационных процессах, именно касается управления экономикой, координации плановых различных расчетов, никакого отношения в данном случае не имеет к инициативе. Потому что в управлении, надо понимать, различают два вида деятельности. Управление как координация информационных процессов для того, чтобы гармонично все это было согласовано и обеспечила движение системы в каком-то направлении. А с другой стороны, управление как стимулирование, когда мы должны понимать, как воздействовать на наших людей, как их простимулировать, где-то кнут, где-то пряник, где-то премия за что. Это вообще-то управление, такими дисциплинами занимается, как управление персоналом, как психология и так далее. Это несколько иное. Поэтому сказать, что кибернетика душит инициативу, это, естественно, никакого отношения она не имеет вообще к инициативе. Но присутствует такая проблема. Конечно, нам нужно, чтобы человек реализовал свой возможный научный потенциал, технический, какой-то свои технические знания. И надо стимулировать тех, кто старается брать более напряженные планы, видит возможность внедрения новых технологических способов производства, и мы должны это стимулировать, безусловно. То есть стимулирование идет не так, как сегодня, кто кого сумеет обокрасть. Потому что я, например, про себя всегда говорю, что я из тех, у кого должны забрать. То есть вот в этом процессе торговли Я не могу других людей обмануть и у кого-то что-то забрать. Значит, я отношусь к тем, у кого забирают. Вот так я вам хочу сказать. Вот у меня получилось с машиной. Мы покупали в автосалоне машину, и нас обманули. Обманули не больше, не меньше на 600 тысяч рублей. То есть нам продали. Мы ее как бы первые зарегистрировали. Все было как надо в автосалоне. Береж, ну, неважно, не помню, как он называется. Береговой, что ли. И выяснилось, что она не новая машина, что они полностью использовали ее у себя для внутренних целей, катались на ней, она уже стояла в техобслуживании. Я ничего не смогла доказать, потому что мне сказали, мне так сказали, я не знаю, это правда или нет, что их курируют очень высокие люди из МВД. Поэтому бесполезно что-либо доказывать. Для этого эти салоны и крыши существуют, чтобы обманывать таких, как я, которые никого не могут обманывать. Вот. То есть у нас сегодня стимулирование инициативы как раз идет, к сожалению, именно так, как кого-то поиметь, чтобы я за счет тебя влез в твой карман, а мы видим такое стимулирование, такая инициатива привела страну к чему? Мне главное деньги, мне плевать на тебя, мне плевать на, в общем-то, получается, не мне, конечно, других, на страну ради денег я готов ее продать кому угодно. Также, кстати, себя ведут и китайские олигархи, им тоже плевать на Китай. То есть мне главное мой карман, потому что у меня стимул деньги, прибыль. Это порочный стимул. Стимул должен быть другим. Стимул, мы должны стимулировать работу ученого, инженера, профессионального врача. То есть другие люди должны стать у нас локомотивами. А в данном случае как можно стимулировать? Конечно, должен быть премиальный фонд. Выделять его даже где-то в госбюджете, специальную такую статью иметь. И этот бюджет, вот эта статья, она должна делиться между отраслями, потом внутри отраслей между предприятиями, внутри предприятий уже между сотрудниками, пропорционально вкладу каждого в рост нашего общего пирога. То есть оценивать вклад, какие ты изобрел новые технологии, которые позволяют уменьшить нам те же самые издержки на производство продукта и увеличить тем самым рост самого пирога. То есть были у нас такие расчеты, как поощрять работников производства, были и способы, там, могут быть и подарки, и вывесить на доску почета, уважения и так далее. Но это все решаемо. Но когда мы говорим о стимулировании труда, это другие дисциплины. Кибернетика – это наука об информационных процессах, наука об управлении, когда она позволяет решить проблему самую важную, как скоординировать те же самые информационные процессы в общественном производстве, чтобы все это гармонично работало на рост качества жизни. Это своя особая сфера, своя задача. Поэтому, что касается личной инициативы, давайте договоримся. Одно дело, личная инициатива должна быть в поисках нового, то, что полезно обществу в целом, то, что дает вклад в общее дело, и совсем другое, когда тот, кто стремится получить прибыль за счет другого, залезает в его карман, потому что вот почему у нас бедствуют как раз инженеры, работники здравоохранения, многие преподаватели, да потому что у нас у всех зарплаты постоянные, а те, кто там крутятся в разных сферах, только и думают, как цены, ну цены поднимаются, значит, мы реально начинаем беднеть, и вот это называется у нас личная инициатива, как залезать в карман тех, кто работает честно. Вот мне такая инициатива не нравится. Инициатива поиски денег и жизнь ради денег, она ведет к гибели государства. Так что я не совсем автора поняла, какую инициативу лично он имеет в виду. Угу. Кстати, рост прибыли во времени инициатива отличается просто от прибыли, потому что рост прибыли во времени – означает снижение затрат, внедрение новых технологий. А просто прибыль, как все хотят, это урвал вот в данный момент у других, забрал и положил в карман. Ну и сразу еще критерии, да.
Хорошо. Вот в следующем высказывании я вообще наблюдаю склейку логических уровней. Автор говорит, никакой справедливости госплан не гарантирует. Потом он утверждает, хоть цифровой, то есть кибернетический, он... поставил знак равно между госпланом и кибернетикой, хотя, на мой взгляд, это не совсем верно. И также следующее утверждение заключается в следующем. Справедливость начинается с экономической свободы. Что вы по этому поводу вообще думаете? Вообще...
Ну, это... Ну да, извини. Да. Я сразу могу сказать. Опять-таки, справедливость – это прежде всего касается распределения доходов в обществе. Но до того, как мы будем распределять, есть задача произвести тот самый нужный конечный продукт для того, чтобы решать наши стратегические задачи. Вот как раз-то кибернетика, она и посвящена как методология составлению тех самых алгоритмов, позволяющих рассчитать траекторию движения экономики от того, где она есть, в том направлении движения, куда бы мы хотели все вместе идти. Этим занимается кибернетика. Но какая здесь справедливость или свобода? Здесь математически в конечном счете расчет. Он объективный. Тут нет болтологии. Тем более, когда кто-то говорит, вот, да сейчас вот выборы в США, вот вышла эта Камила, бог с ней. Она выходит и говорит, у нас мы за свободу. Все кричат, ура, мы за свободу. Но это пустые слова. Ну какая просто свобода? Все хотят есть, все хотят жить, все хотят действительно лучше жить с каждым днем. Но от того, что свобода, и ты выйдешь на улицу и кого-то выстрелишь из оружия, радостно, что ты свободна носить оружие и стрелять, но это глупость какая-то. Поэтому свобода, недаром же всегда классики подчеркивали, это осознанная необходимость, когда ты и рассуждаешь, и делаешь, понимая, что то, что ты делаешь, и как ты, то, чем ты занимаешься, в конечном итоге принесет пользу обществу в целом. И, конечно, тебе, поскольку ты, все твои намерения связаны с тем, чтобы в будущем потомкам оставить что-то лучшее после себя. И ты работаешь в этом направлении. А свобода ходить, кричать, долой, да здравствуют, или там крики о справедливости – конечно, я хочу, чтобы все было справедливо, но оно, к сожалению, просто так не получается. Нам бы сейчас всем выйти из этого кризиса, куда погружается весь мир и наша страна. А здесь нужна кибернетика. А вот уже справедливость – это действительно где-то вопрос, наверное, и классовой борьбы. И чем сильнее будут люди, чем сильнее они будут уметь выражать свои требования, воздействовать на власть, значит, справедливость будет больше достигаться. Но это уже вопрос несколько иной. Кибернетика, еще раз повторяю, она занимается как раз управлением, как координация во времени и в пространстве информационных процессов в экономике, чтобы выйти на траекторию, рассчитать эту траекторию движения вперед к улучшению уровня жизни граждан. Вот когда мы можем это сделать, одновременно будет решаться вопрос и о распределении благ, распределение доходов. Но тут уже вопрос, есть определенные моменты классовой борьбы, насколько сильны люди, средний слой, самый бедный слой, в том, чтобы воздействовать на богатых, для того, чтобы они позволяли доходам расти личным. Ну, вот эта грань социального неравенства, она бы стиралась. Но это уже другие вопросы. Это не вопрос кибернетики. Кибернетика, еще раз повторяю, дает возможность выйти на магистраль роста качества жизни для всех. А уж как делятся доходы? Вот, к сожалению, все, что характерно для западного социализма, они только любят рассуждать о справедливости, но они не понимают сложности задачи вытащить общественное производство из глобального кризиса. Они этого не понимают, а это самая сложная задача. Вот это кибернетическая задача.
А почему первая ассоциация, которая приходит у обычного человека при слове кибернетика, это возвращение госплана СССР?
Но тут есть много ассоциаций. Во-первых, считается, что это и возвращение в принципе в Советский Союз. Угу. Я вот здесь хочу сразу что отметить, что под экономической кибернетикой, если открыть большую советскую энциклопедию, в основном ведь что понимали? У нас родилось куча разных кусочков направлений, направлений, состоящих из кусочков. Например, вот стало развиваться исследование операции. Да, интересно. Теория игр. Хорошо. Математические модели экономики. Третье направление. Эконометрические модели экономики. Системный анализ в экономике. И вот другие какие-то направления. И вот эту всю кучу вместе назвали экономическая кибернетика. То есть большое советское энциклопедии, там так и написано, что она объединяет вот эту совокупность разных направлений. Но мы-то говорим об экономической кибернетике не как объединяющей совокупность кусочков, а как о науке, которая реализует главнейшие принципы ее – это системный подход, системность, конкретность объекта. То есть если ты строишь машину управления экономикой, значит, ты должен понимать, что экономика, ну, как и физика, имеет объективные законы развития. Понимая эти законы, ты можешь только тогда создать машину управления экономикой. Далее, математизация – это очень важно для кибернетики, превращение вот этих вот алгоритмов, описывающих движение экономики с прямой обратной связью, описание их через математические формулы, иначе ты не сможешь потом перевести на машинный язык и отдать, передать в машину для расчетов вот этого плана. Ну и четвертое, конечно, автоматизация, то есть перевод вот этой системы математических алгоритмов на машинный язык, сеть включается различных машин, и они просчитывают план развития экономики.
Угу.
Вот.
Получается, когда люди говорят, что кибернетика – это почти цифровая экономика, они только делают акцент на четвертый этап, вот, про компьютеры.
И все. Они абсолютно ничего не понимают ни в экономике, ни в алгоритмах, которые описывали бы ее поведение. Даже более того, вот есть такой сайт Киберком международный, вот они меня нашли с радостью, что я их буду поддерживать. Я посмотрела, что они пишут, там есть ссылки на труды моего отца, на меня. Ой, математики, ну что они могут, как они могут создать вот эту систему алгоритмов, описывающих движение экономики? Ну никак. Но зато они пишут, восхваляют, что они главные кибернетики в экономике. Так же, как и технари, вот эти айтишники сделали, я помню, блокчейн, и уже там какая-то британка выступала, что вот этот блокчейн – это и есть новая модель экономики. Ну несут бред, экономика не слышит их, не видит и продолжает свой путь вниз. Никакого отношения. То есть Газплан работал, но он же, опять-таки, Газплан была некая уже сломавшаяся машина, которая нуждалась в своей трансформации, в своем лечении. Как можно Газплан лечить? Только если наука рекомендует новые подходы. А наука наша, та, что развивалась и в ЦИМИ, и в Институте экономики, взять кучу экономических институтов, никакого внимания не обращала на Газплан. Она списывала западные модели. Списывала. В результате я вот даже потому, что вот мне написали вот эти авторы из Канады, которые пригласили участвовать в публикации книги, они даже, знаете, вот если в 30-е годы модель интересовала Советского Союза, 70-е, 80-е, извините, они плюнули на наши все исследования, потому что наши все ученые сидели, списывали, копировали западные модели. Поэтому все, мы стали им неинтересны. И они вообще, вот самое ужасное, что они перестали нас, в принципе, нами интересоваться и нас печатать. Даже я думаю, то, что я там появилась, это какой-то нонсенс.
Да, ну вот ваша книга теперь на третьем месте, вас читают на Западе, а наши вас критикуют в комментариях, вот и вся разница.
Ну, очень обидно. А почему, кстати, критикуют? Это тоже люди, в общем-то, вот пока что критика, к сожалению, была безграмотная. Вот. Но еще раз повторю, великий Крыжановский, который как практик-инженер реализовал, прежде всего, инженерный подход к управлению экономикой. Не аналитический, как это любят экономисты, ля-ля, тополя, болтовня. А он реализовал. У него, поскольку инженер всегда понимает, что такое динамическая модель, она включает обратную связь, иначе движения не будет. Прямая обратная связь во взаимодействии дает движение к системе. Он реализовал инженерный подход, по сути, он являлся и кибернетическим подходом. Ну а дальше уже приходит время, когда мой отец, используя уже достижения, которые сделал Винер, который изобрел науку кибернетику, использует уже модель Леонтьева, статическая, она очень грамотная была у Василия Леонтьева, знание капитала Маркса, ему и знание практики Газплана, он сумел создать ту модель, которая повернула бы работу Газплана в сторону улучшения жизни людей, а не так, как Газплан продолжал работать на ВПК. И, естественно, вот эти итерации, которые Газплан с трудом проводил, и поэтому расхождение планов от того, что мы хотели, были огромные, можно было бы с использованием ЭВМ очень быстро все правильно рассчитать и нацелить, распределить инвестиции соответствующим образом, чтобы все дружно, скоординированно двигалось в желаемом направлении. Но без этого никто из кризиса в мире без кибернетического подхода в экономике не выйдет. Никогда. Словоблудием, справедливость или свобода. Вот кибернетика – это прошлый Советский Союз. Это вообще все плохое, это связано с планированием, это Сталин, это ГУЛАГ, это всякий маразм, который могут навесить ярлыки. Как правило, эти люди не просто нули в понимании планирования экономики, это люди, у которых знания ниже плинтуса. Но, к сожалению, они продолжают болтать, защищать свои права, быть экспертами и получать много денег, поскольку они анализируют процесс погружения нашей страны дальше в пропасть и на ее уничтожение. Им это нравится. Главное, что они зарабатывают деньги.
Да. Давайте попробуем разоблачить следующий миф, тоже, возможно, от незнания кибернетики. Человек, наш зритель, говорит, что кибернетика всего лишь инструмент. Применение зависит от того, в чьих она руках и для каких целей. Вот пока цель общества нажива, хоть 10 кибернетик примени, ничего не поменяется. Сначала нужно взять власть, чтобы власть перешла в руки общества, а только потом управление решит все.
Ну, опять-таки, значит, кибернетика, надо понимать, вот этому товарищу, она разная. Есть, поскольку она конкретна, мы сказали, есть техническая кибернетика, есть экономическая кибернетика. Действительно, техническая кибернетика, как показывает практика сегодня, когда они внедряют роботы и спокойно выкидывают людей на улицу, собираясь им платить какой-то минимум для выживания, ну, я думаю, впоследствии вообще уничтожать будут людей за ненадобностью. Это может быть такое, но это техническая кибернетика. Когда же мы говорим про экономическую кибернетику, то она как раз, она изучает общественное воспроизводство в целом с тем, чтобы направить его развитие в сторону улучшения жизни людей. Это ее задача. И она никак не может быть в руках господствующего класса для реализации их интересов. Вообще господствующему классу никакая кибернетика экономическая не нужна, потому что чем хуже, тем для них лучше. Чем глубже кризис, тем они больше богатеют, а несчастные люди беднеют. И только для того, чтобы изменить ситуацию, всем двинуться в сторону улучшения жизни, тут вот требуется научный подход. То есть такой наукой является как раз по отношению к экономике, экономическая кибернетика. Вот только в этом случае мы можем вырулить из нашего погружаемого вниз вообще организма общественного производства, если мы применим методологию экономической кибернетики к управлению нашей экономикой. И чем выше будет развито общество, тем потребность в экономической кибернетике будет расти. Если же мы будем падать вниз, из деградации мы согласимся, тем меньше нужна будет экономическая кибернетика, и на нее можно навесить любые ярлыки. Какие кому нравятся. Сказать, что это то, что было, старье вот это, где все было перемешано, вместо того, что была наука по созданию единой машины. Все можно на нее навесить, чтобы ее вообще не
да.
было.
Да, и наш с вами эфир, Елена Николаевна, наоборот, препятствует деградации нашего общества, потому что что вы нам помогаете объяснять нашим зрителям, почему кибернетика очень ценна, и она нам важна.
Экономическая. Тут
экономическая, да. Следующий наш зритель не верит, что это может быть реализовано сейчас. Он думает, что это может быть когда-то в будущем, а пока стоит задача выживания. Так вот, сейчас эта задача перед нами стоит, и можно ли назвать это подходящий момент для внедрения кибернетики или какой-то другой нам момент ждать?
Ой, так мы и выживать в конечном итоге не сможем. Все катится в тартарары в мире. Вы посмотрите, вот вы знаете, меня что удивляет? Вот та же Европа, вот ЕС, да? Они каждый раз грозятся новыми санкциями, придумывают еще санкции, вторичные, третичные. Вот для чего они это все делают? Это же хаос. Они усиливают хаос. Они ухудшают жизнь людей. Им кажется, только в России ничего подобного. Они ухудшают жизни своих людей. И спрашиваются, они что, все с ума сошли? Они не знают, что делать с экономикой. И вот буквально сегодня или вчера слышу, совершенно забыла, какой-то немец, занимающий там определенный пост, он говорит, слушайте, нам обязательно нужен враг, русские, потому что как мы можем тогда с вами, если врага нет, объяснить людям, что у нас полный хаос в управлении экономикой, и мы не знаем, что с ним делать. Так все-таки есть цель, поэтому мы должны стараться все-таки держать их вот в этом состоянии войны. Вон враг есть, а так как мы всех объединим? То есть, понимаете, либо люди объединяются для того, чтобы действительно им выживать, работают во благо в свое же, либо они так и будут пытаться организовывать войны и при этом винить, вот в частности, это же очень модно, винить Россию и так далее. Так вот, никакого выживания не выйдет без применения научных знаний. Это я могу сразу сказать. Мы не можем схватить сегодня управление экономикой в свои руки, не реализуя системный подход, которым славится именно кибернетический подход. Не сможем наладить информационные процессы в экономике, получать вот информацию по каждому производимому продукту, кстати, которая потом будет обрабатываться в системе алгоритмов для принятия правильных, ну, управленческих решений. Не вручную, как нам кажется, мы все можем сделать, а вот именно с учетом проведения вот этих расчетов по согласованию планов как наверху, так и внизу, чтобы у нас наши потребности были увязаны с нашими производственными возможностями. Но без этого все желанки, и мы это видим, вот неужели люди не видят, мы хотим технологический суверенитет, не получилось. Импортозамещение не получилось. Развивать свое станкостроение бурно для нужд нашей экономики не получается. Зависимость, то есть они с нами, конечно, сделали за этот период, когда строили в глобальные цепочки, и фактически придав нам такой однобокий сырьевой характер, сейчас, когда они нас выбрасывают из всех этих цепочек, то это же действительно кошмар. У нас вот продукция с высокой долей добавленной стоимости, по сути дела, сегодня ее нет. Мы должны брать то в Китае, то в Индию просить, то там в странах арабских. И это не очень все красиво смотрится, ударять будет и будет в перспективе еще больше по нам ударять. На это враг и рассчитывает, что мы не справимся со своими экономическими проблемами, и изнутри либо взорвемся, либо медленно и тихо побрем. Вот, пока мы не включим механизм управления экономикой, конечно, на научной основе, на кибернетической.
Ну и последнее на сегодня убеждение. Тут задействован Китай, поэтому тоже хотелось бы это обсудить. Конкуренция – это движущая сила любой экономической системы. А в СССР как таковой конкуренции не было, а был количественный план. Китай под управлением Си Цзиньпиня учел ошибки, допущенные в СССР, и создал гибридную экономическую систему с плановой экономикой и гибкой капиталистической настройкой. Выходит, по мнению нашего зрителя, это и есть эталон, или там тоже нужна кибернетика?
Нет, самое интересное, что вот зритель пишет с уверенностью о Китае, абсолютно не понимаю, что происходит в Китае. Никакого там госплана советского нет. Начнем с этого. Там можно назвать, да, как бы есть китайский госплан, который реализует обычное индикативное планирование. То есть пальцем в небо мы посчитали, вроде бы как вот эта приоритетная отрасль мы ей дадим, та неприоритетная мы не дадим. И вот эта та неприоритетная тянет приоритетную отрасль вместе с собой в глубокий кризис, потому что все должно развиваться пропорционально. А чтобы решить проблему пропорционального развития экономики, сбалансированно в нужном для нас направлении, тут и требуются кибернетические расчеты плана. Вот этого в Китае нет. Поэтому считать, что главная конкуренция, ну, я предпочитаю слово состязательность, потому что свободная конкуренция тем, кто вот кричит тупо, глупо, что конкуренция – это наше все, напоминаю, что как раз свобода конкуренция перешла очень быстро в монополизм, потому что всякий кризис приводит к тому, что тот, кто не угадал спрос на свою продукцию на рынке, он разоряется, его поглощает более крупная акула. И заканчивается так называемая конкуренция, которой они все время пищат, как ненормальная, что она есть, она закончилась, считайте, в начале где-то, ну, до первой половины XIX века. Потом появляются монополии, которые очень хорошо следят за тем, кто там, за что там конкурирует. Но и, как правило, эта конкуренция сегодня ограничивается спекуляциями на фондовом рынке. Ну, если там, даже на колхозном рынке, когда придешь, у всех одна цена. Попробуй бабушку продавать на рынке что-то подешевле. Ну, да, ну какая конкуренция? Я понимаю, состязательность, конкуренция, за ней сразу стоит слово. Поглотил, съел, забрал, тебя больше нет, рейдерство. Вот давайте говорить не конкуренция, а рейдерство, по мнению вот этих товарищей. лучше, чем состязательность. А состязательность это всегда была у нас, в чем ее был смысл? Каждый старался внести свой вклад в общее дело, как можно более сделать его весомым и высоким. Это совершенно другое дело. То есть, когда, допустим, инженер соревнуется с другим по созданию какой-то новой машины, и его машина становится более эффективной в плане того, что производительность труда повышается, конечно, и она нужна, эта машина, он должен получить премию выше, чем тот, который не сумел изобрести такую машину. Но вот это состязательность ради общего дела. А тут конкуренция, давайте съедайте, поглощайте, занимайтесь рейдерством, и в конце концов вот мы и получили систему, когда вот это так называемое глубинное государство, вот эти олигархи рулят всем миром. Вот за что выступают эти авторы. Они даже не понимают слова конкуренция. Давно ее нет, той конкуренции свободной. Начало 19 века они об этом глаголят в каком веке? Уже 21 век, и все продолжает конкуренция, конкуренция. Ну, вернитесь в 19 век, начните историю сначала, превращайтесь в монополистов и губите весь этот мир, и спускайте его в катастрофу. Ну, ерунду несут, вот понимаешь? Ну, что могут делать? Люди неграмотные, нахватались каких-то слов и клише. Но, кстати, это не только болезнь наша. Я посмотрела, что понимают под рыночным социализмом, демократическим. Это кошмар какой-то.
Поэтому... Да. Поэтому ваш вклад в разъяснение людям о том, почему неправильно описывают экономику, очень важен, Елена Николаевна. Спасибо вам большое.
Спасибо. Да. Всем спасибо вам. Доброго.
Да, еще раз поздравляю вас с тем, что ваша книга заняла место в рейтинге, ее читают на Западе. Надеемся, что в нашей стране она будет тоже заслуживать намного больше внимания, чем сейчас вот уделяют кибернетике.
Пока, к сожалению, вот ты знаешь, констатация какая, что там интерес большой на Западе, а на Востоке есть интерес, уже они образовали целую студенческую группу учиться кибернетике. У нас, ну, слава богу, только на нашем факультете как-то своими силами пробиваемся, очень тяжело, но пробиваем. А так в стране никому это ничего не нужно, все. Все у нас лучше всех.
Да, очень много просто мифов и заблуждений, поэтому мы с вами будем в эфирах их разоблачать.
Да, ну пусть люди, вот они там задавали свои эти вопросы, пусть продолжают.
Да, 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 конечно.
Мы не против.
Да. Все, спасибо вам, Елена Николаевна. Mm-hmm. До скорых встреч, дорогие наши зрители и слушатели.
Всего доброго, до свидания.